RFI. Всем привет! Вы слушаете подкаст РФИ. Меня зовут Анна Строганова.
Меня зовут Ксения Гулия.
В нашем сегодняшнем подкасте мы решили обсудить тему, которая нас одновременно и волнует, и пугает. Это фейки и теории заговора вокруг пандемии коронавируса. Мы решили, что поговорим сегодня об особенностях их распространения в России и во Франции. У каждой страны есть своя специфика, есть какие-то вещи глобальные. Я сама недавно листала Твиттер и увидела такой пост главного редактора французской редакции Vice. Вот что он пишет. «Меня пугает уровень распространения теории заговора во Франции. Даже мои близкие, которых я всегда считал далекими от этого всего, начинают скатываться в теории заговора». Я подумала, что, в общем-то, среди моих французских знакомых, не говоря уже о русских, я тоже постоянно вижу все больше и больше рассуждений о бигфарме, о переделе экономических интересов, всякие рассуждения о том, кому может быть выгодна пандемия, кто за этим стоит, что от нас скрывают и тому подобное. Ксюша, а у тебя тоже так?
Среди близких, знакомых нет, но я вижу это в огромном количестве в соцсетях, во всяких комментариях к статьям, рассуждения о том, что от нас что-то скрывают, что журналисты – это часть заговора, раз они так активно разоблачают эти теории. И это вызывает у меня тревогу и искреннее желание разобраться, а почему, собственно, возникают такие массовые верования в заговор.
Еще одним и, наверное, главным предлогом для нашего сегодняшнего подкаста стал выход французского документального фильма, про который можно сказать, что в последние недели он буквально взорвал интернет и французские соцсети. Это почти трехчасовое видео о пандемии коронавируса под названием «Hold Up». И создатели этого фильма обещают рассказать нам некую тайную историю эпидемии коронавируса. И безумно интересно во всей этой истории еще и то, что этот фильм был полностью снят на деньги от краудфандинга.
Да, то есть на деньги, собранные в интернете, и общая сумма многократно превысила изначально заявленную цель в 20 тысяч евро. Автор этого фильма – бывший французский журналист Пьер Барнериас, который раньше работал на французском ТВ, а в последние годы переквалифицировался в автора вот таких вот, мягко говоря, спорных фильмов. Главная теория, которую продвигает фильм «Hold Up», то, что пандемию коронавируса в своих целях использует некая тайная группа элит. То ли для того, чтобы поработить человечество, то ли для того, чтобы его уничтожить, это остается тайной даже после трех часов просмотра этого фильма. Никаких доказательств этой теории не приводится. Все это сдобрено фейками, противоречиями, игрой на эмоциях, тревожной музыкой. Здесь даже сложно привести какой-то конкретный пример, настолько в фильме много всего намешано. Некоторые гости этого фильма уже открестились от теорий, которые там выдвигаются, а видеохостинг Vimeo, где он изначально появился в платной версии, уже его удалил. Но фильм, тем не менее, продолжил активно распространяться в интернете.
Ну и продолжает распространяться. Посчитать количество просмотров невозможно, потому что каждый день на разных платформах появляются пиратские копии, на YouTube тоже бесконечно выкладываются пиратские копии, но так или иначе общее количество просмотров можно оценить в миллионы. И, в общем, как бы о чем нам говорит такой бешеный успех этого фильма? О том, что теории заговора стали мейнстримом. Кстати, в России, мне кажется, не было какого-то такого видеопродукта, который бы пользовался такой же популярностью, как французский «Hold Up».
Зато в России есть Никита Михалков и программа «Бесогон». В одной из этих передач, которая вышла в эфире государственного телевидения, Михалков рассказывал о якобы готовящемся чипировании населения планеты, которое якобы собирается провести миллиардер Билл Гейтс. Но здесь, наверное, лучше предоставить слово мэтру.
То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо, за что они вам платят. И таким образом вы становитесь элитой. Общая цель – это сокращение человечества.
В YouTube у этого выпуска «Бесогона» больше 6,5 миллионов просмотров. Это видео там названо «Снятый с эфира выпуск «Бесогона», хотя его показали 4 раза по «России-24», но 2 повтора просто перенесли на непопулярное время. Михалков назвал это цензурой. Наша первая гостья сегодня – журналист Анастасия Кириленко, спецкор издания «Инсайдер». Настя занимается анализом фейк-ньюс, и, по ее словам, это одна из главных теорий заговора о нынешней пандемии коронавируса.
Самый очевидный недавний фейк – это то, что за вирусом стоит Билл Гейтс, как нам сообщил Никита Михалков в программе «Бесогон». Программу сняли с эфира, и даже сообщалось о некой доследственной проверке, чтобы возбудить дело по новому закону о фейковых новостях. У нее были миллионы просмотров. После снятия с эфира она распространяется на новых носителях. Интересно, что на эту же тему показали программу «Человек и закон», и она до сих пор доступна, никто ее не снимал с эфира из сайта телеканала. И там делается вывод о том, что Билл Гейтс собирается сократить население Земли вот таким образом, с помощью этого вируса. От прививок Билла Гейтса уже якобы умерли сотни тысяч людей в странах третьего мира. И вот он собирается и дальше продолжать свою коварную деятельность по умерщвлению людей. Также распространялся смешной фейк малопопулярных сайтов, но зато он получил широкое распространение в соцсетях, Telegram, WhatsApp, что вот именно тест и заражает на коронавирус. Вы идете, делаете тест, и в это время вас этим тестом и заражают.
Я, кстати, ни разу еще не делала тест на коронавирус, так что, может быть, это меня и спасло. Ну, в общем, очевидно то, что пандемия коронавируса стала настоящей машиной по производству фейков и теорий заговора. Но самый интересный вопрос, почему так происходит? Мы поговорили с российским биологом и научным журналистом Андреем Бабицким, и он считает, что это происходит из-за того, что мы переживаем эпоху неопределенности, когда даже у ученых не может быть сразу быстро всех ответов о новой болезни.
Как это ни странно, мне кажется, что главным образом распространение фейков происходит благодаря искренней человеческой любознательности. Люди оказываются в совершенно непонятной, очень странной ситуации. Есть болезнь, они не знают, как эта болезнь работает. Они всерьез не вирусологи, не знают, как работает иммунитет, что такое вирус и как она передается. На ранних этапах этого не знают даже ученые, хотя ученые знают довольно много. В случае коронавируса есть еще отдельная проблема, связанное с тем, что большинство или, по крайней мере, существенная часть его носителей бессимптомные. Если представить себе какую-нибудь проказу или чуму, то она распространяется как бы и маркирует всех, через кого проходят. Ты видишь, что человек болен. Ты видишь, как она распространяется. В случае с коронавирусом ты не видишь даже этого. Ты просто знаешь, что один человек за другим как будто выключается. Читаешь это в новостях. Ты хочешь понять, что с этим делать, и не можешь. И даже ученые первые месяцы не могут тебе дать конкретных точных рецептов. И поэтому ты начинаешь искать другие объяснения. Почему эти фейки популярны? Потому что людям всерьез хочется знать, что делать с коронавирусом. Они хотели бы, чтобы он ушел, они хотели бы, чтобы жизнь вернулась, но они не понимают, что им делать, а что им пить, и что им есть, и как себя вести. И на эту почву, уже удобренную этим любопытством, падают любые семена и прорастают довольно быстро.
О том, что ковидные теории заговора попали на удобренную почву, говорит и наш третий гость Рюди Райштадт, основатель французского портала по отслеживанию таких теорий Conspiracy Watch. Это самый известный во Франции экспертный портал по теориям заговора. Удобрена эта почва была и тем, что многие и раньше находились под влиянием теории заговора. Если человек верит в одну из таких теорий, то с большей долей вероятности он попадет под влияние другой. С 2017 по 2020 годы портал Conspiracy Watch участвовал в социологических исследованиях, которые показали, под влиянием этих теорий миллионы человек в одной только Франции. Предлагаю послушать, что говорит Рюди Райштадт.
Наши опросы показали, что от 20 до 25% людей являются сторонниками минимум 5 теорий заговора. Каждый пятый во Франции – это больше 10 миллионов человек. Минимум в одну теорию заговора верят почти 8 человек из 10. Тот же набор вопросов мы в прошлом году задавали респондентам в Германии, Англии и США. Оказалось, что в определенные теории верят меньше или больше в зависимости от страны, но общие показатели очень даже сравнимы.
Андрей Бабицкий видит здесь более глобальную проблему – кризис доверия в обществе. И в России этот кризис выглядит наиболее наглядно.
Специфика России и вообще всех стран, похожих на Россию, это отсутствие доверия в обществе. Никто не доверяет правительству, никто не доверяет врачам. Одни и те же врачи сначала выходят и говорят, что у Навального случился гипогликемический кризис, а потом говорят, и, кстати, боритесь с коронавирусом вот так. Но как бы если эти чуваки нам наврали секунду назад, то почему мы будем верить им сейчас? Если Собянин 1 июля объявил, что в Москве будет 600, от 600 до 700 заболевших в день, и весь июль каждый день было 695 или там 696 заболевших, то любой человек, даже абсолютно необразованный, не знающий никакой вирусологии, понимает, что ему врут. И поэтому в тот момент, когда Собянин или врач выходит и говорит, какое-то официальное лицо или чиновник Минздрава выходит и говорит, вот надо вести себя таким образом, ему уже никто не верит. В официальных рекомендациях Минздрава по борьбе с коронавирусом в списке препаратов, которые могут от него помогать, находился арбидол, про который все миллион лет знают, что это средство, которое не имеет никакой доказанной противовирусной активности. Когда Минздрав опускает такую рекомендацию, то даже образованный человек как бы ему не верит. А обычный русский человек, он просто не верит ни правительству, ни медицинским властям, никому. Соответственно, когда к нему приходит сосед Вася и говорит, племянник моего тестя проезжал через город Ухань и подобрал методичку, как побороть коронавирус при помощи 7 приседаний и 8 плевков, то он склонен этому верить. Ну, просто потому, что он больше не верит ничему другому. В тех местах, где есть базовое доверие официальным экспертизе, официальным властям, например, в Германии. И, кстати, в Швеции. Германия и Швеция очень по-разному себя ведут. Но в одном они сходятся, что в целом население не исходит из того, что их собственные медицинские власти хотят их убить побольше или сэкономить денег. И там люди исходят из того, что медицинские власти все-таки хотят минимизировать ущерб. Что люди, которые принимают решения, исходят из интересов граждан. И поэтому и в Швеции, и в Германии люди в целом гораздо больше склонны выполнять рекомендации, которые им дают, вне зависимости от того, это рекомендации больше сидеть дома или рекомендации подождать с локдауном.
А где во всем этом Франция? Получается, наверное, что где-то посередине. Тебе как кажется, Ксюш? С одной стороны, мы наблюдаем очевидный кризис доверия в обществе, у французском эту проблему нельзя отрицать. С другой стороны, безусловно, французы сохраняют доверие врачам и властям на уровне, несопоставимом с тем, что происходит в России.
Мне кажется, поскольку мы живем в эпоху неопределенности, вопросы возникают у всех, и это вполне легитимно. Другое дело, когда это скатывается уже в очевидные теории заговора. В качестве французского примера можно привести историю с марсельским профессором-инфекционистом Дидье Раультом. Довольно известный в своей сфере человек, в его честь даже названы две бактерии. В научных кругах у него репутация такого иконоборца, провокатора, который ставит под сомнение научный консенсус. И в самом начале эпидемии Дидье Раульт предложил в качестве панацеи от ковида хлорохин, недорогое, давно известное лекарство от малярии, и начал прописывать его у себя в Марселе. И многие за ним последовали. Сразу оговоримся, что никакой научно доказанной эффективности хлорохина против ковида на сегодняшний день не существует. Но тогда в Фейсбуке сразу появились группы с огромным числом участников, где всех ученых, кто сомневался в хлорохине, в методах Дидье Раульта, называли продажными. Говорилось, что якобы критики Раульта все как один продались фармкомпаниям, которые хотят не дешевый хлорохин продавать, а что-то создать новое, дорогое и набить себе карман. Все это, кстати, подробнейшим образом освещалось на французском телевидении, куда и приглашали Дидье Раульта. Тут явно прослеживается недоверие части французов к большой фарме, которая спонсирует исследования, но это недоверие скатывается порой уже в такие теории заговора очевидные, ведь утверждается, что все врачи, которые осмеливаются критиковать Дидье Раульта, продались большой фарме. Хотя проверить это или доказать такие обвинения очень сложно. Причем самого Раульта они боготворят, называют чуть ли не святым, спасителем. И еще очевиднее в этом смысле антисемитские теории вокруг бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен и ее мужа, ученого Ива Леви, которые тоже распространялись среди сторонников Раульта.
Да, и на разных сайтах появились даже карикатуры в таком вполне средневековом духе на Аньес Бюзен, бывшую министра здравоохранения, где Бюзен рисовали в качестве такой отравительницы колодца с крючковатым носом. В общем, все это напоминало какие-то безумные карикатуры нацистской Германии. Если говорить в целом о французском обществе, то, наверное, у французов отчасти есть недоверие к правительству, которое в чем-то справедливо и объяснимо. Взять хотя бы пример того, как французские власти меняли свою позицию по маскам. То есть сначала нам санитарные власти говорили, что маски не нужны, а потом они стали обязательными даже на улице, и хотя во Франции нет масштабного антимасочного движения, которое бы устраивало огромные демонстрации, но мы видим все больше и больше петиций против масок, выступления недовольных родителей и школьников, которые не хотят, чтобы их дети носили маски. И есть вот такое очевидное франдерство людей, которые принципиально отказываются носить маски на улицах, например.
Это как раз и демонстрируется в фильме «Hold Up». Там сделали нарезку из разных заявлений чиновников Минздрава и Макрона, где они сначала говорят, что маски нужно носить только заразившимся и медицинскому персоналу, а потом полностью меняют свою точку зрения, и вот уже маски нужно носить всем, а за отсутствие масок штрафуют. Действительно, такие противоречивые заявления сбивают с толку. Но, как всегда бывает с теориями заговора, здесь нет попытки понять случившееся, заострить внимание на нюансах. Все наоборот, нам показывают эту нарезку, как бы давая понять, делайте выводы сами, но явно кому-то это выгодно, явно кто-то за этим стоит.
Кстати, знаешь, я на днях общалась с подругой, которая живет в Японии. В Японии мы знаем, что все поголовно носили маски еще до всякой пандемии коронавируса. Там маски стали привычкой, над которой на Западе посмеивались. Но сегодня японцам, ну, как и большинству азиатских стран, удается сдерживать эпидемию благодаря не только доверию к властям, которые там существуют, но и всеобщей дисциплине, вот этому чувству коллективной ответственности. Во Франции ношение масок на улице теперь обязательно, как вот мы только что говорили, из-за отсутствия маски полагается большой штраф, но многим французам, тем не менее, на это наплевать. В Японии масочный режим носит рекомендательный характер, то есть никаких специальных распоряжений со штрафом за то, что вы не носите маску, там нет, но их носят все. Это и дисциплина, и доверие к властям, и уважение к другим. То есть каждый лично несет ответственность за коллективное состояние и благополучие.
Мы решили поговорить с французским журналистом Реми Бане, который занимается факт-чекингом в агентстве France Press. Реми подчеркивает такой важный нюанс. В случае теории заговора все происходит не на территории фактов, а на территории верований. Фейки еще хоть как-то привязаны к фактам, и поэтому их можно проверить. Но бороться с верованиями, которые вообще никак не связаны с фактами, практически невозможно. Они не поддаются факт-чекингу.
Donc en fait, on est là, on s'éloigne du factuel, et ce qui est très compliqué après pour des journalistes, par exemple, qui essaient de fact-checker tout ça.
Для журналистов, занимающихся факт-чекингом, это чрезвычайно сложно. Теории заговора настолько далеки от фактов, что невозможно дать на них связанный с фактами ответ. Невозможно дать такой ответ, когда нам доказывают, что журналисты сами часть заговора, что они продались политикам, которые продались Биллу Гейтсу, который тоже кому-то продался. В случае с фильмом «Hold Up» многие СМИ выпустили статьи, где объясняется, что в этом видео десятки ложных и обманчивых утверждений. «France Press» выпустила об этом в фильме 5 статей. Мы выявили там около 30 фейков. В комментариях некоторые нас благодарят, но другие говорят, что мы столько времени тратим на факт-чекинг, потому что защищаем существующий порядок, правительство. И, возможно, нам за эту работу платит Билл Гейтс или еще кто-то.
L'ordre établi, on défend le gouvernement, etc. Et peut-être même qu'on est financé par Bill Gates ou autre pour faire ce travail-là.
Как считает журналист Реми Бане, если человек уже в полной мере уверовал в мировой заговор, в микрочипы, в прививках, которые активируются сетью 5G, вряд ли здесь ему могут помочь статьи с разбором фейков. То есть работа фактчекеров, она рассчитана в первую очередь на тех, кто еще способен усомниться и, возможно, находится на грани того, чтобы поверить в теорию заговора. То есть это вот такая защита рубежей. И как говорит нам Рюди Райштадт, эти теории воскресают и распространяются в том числе благодаря видео в интернете, что очевидно, и он рассказывает об очень показательном в этом смысле примере. Это теория заговора о плоской земле, которая воскресла именно в эпоху Ютуба.
В Фейсбуке сейчас есть несколько групп плоскоземельщиков. И это не пародийные группы, не шутки, а именно люди, которые действительно верят в то, что Земля плоская. В них нет миллионов участников, только по нескольку тысяч максимум. Это не так много, но 10 лет назад таких групп не было совсем. А сейчас это тема. Сейчас есть глобальное сообщество плоскоземельщиков, которые ежегодно встречаются, устраивают конференции. Это все люди из интернета, у них нет прямых связей с американским обществом плоской земли, которое в свое время инициировали христианские фундаменталисты. Это не из-за влияния общества плоской земли, это из-за Ютуба. Целый ряд Ютуб-блогеров, которые поддерживают теории заговора, дошли до идеи, что Земля плоская. И даже у плоскоземельщиков есть аргументы. Если вы не подготовлены, они могут вас смутить. Они, например, объясняют, что в Антарктиду могут поехать только ученые, потому что от нас ее скрывают. Это заговор, чтобы мы не увидели, что Антарктида – это не Южный полюс, а барьер, окружающий диск, на котором мы все находимся.
Как объясняет Рюди Райштадт, попытки объяснить эпидемии заговором существовали еще задолго до эпохи интернета и до эпидемии ковида. В этом можно найти некоторое утешение. Соцсети виноваты в распространении теорий заговора и фейков, но только отчасти.
Если вспомнить Средневековье, в XIV веке эпидемия чумы уничтожила около трети населения Европы. Эпидемия сопровождалась масштабными еврейскими погромами и преследованиями прокаженных. За этим стояла идея, что евреи и прокаженные специально отравляли колодцы. Миф об отравлении колодцев, как видите, не новый. Он не связан с интернетом. Большие эпидемии холеры в XIX веке сопровождались теориями заговора о том, что народ отравляет аристократия. Если взять более близкий нам пример, СПИД, в 1980-х появились теории заговора, которые раздувало КГБ. Советские спецслужбы не выдумали сами слухи, но поддерживали и раздували их. Это все подробно задокументировано. Теории заговора существовали вокруг вируса Зика, Эболы. А 10 лет назад, в 9-10 годах, они появились вокруг вируса гриппа H1N1. И эти теории заговора близки нынешним, связанным с пандемией ковида.
Очень интересно будет более подробно как-нибудь поговорить про теории заговора вокруг ВИЧ и СПИДа, тем более, что сегодня сообщество ВИЧ-диссидентов по-прежнему сильно, но это, в общем, отдельный разговор. Андрей Бабицкий нам тоже рассказал о средневековых теориях заговора и о том, как, например, описывал фейки конца 17 века автор Робинзона Крузо Даниэль Дефо в своем романе «Дневник чумного города», написанном в 1722 году.
У нас есть некоторое количество хороших описаний эпидемий прошлого, в частности, от великих людей вроде Боккаччо или Дефо. И мы просто знаем, что каждый раз, когда возникает эпидемия, возникает безумное количество ложных новостей, фейк-ньюс, вранья, шарлатанства и всего прочего. И иногда очень вредное, по-настоящему вредное, потому что надо понимать, что во время эпидемии прошлого гугеноты жгли католиков, католики гугенотов, и те и другие жгли евреев, обвиняя их в том, что они распространяют болезни. В частности, было миллион медицинских шарлатанских гипотез, ну, которые нельзя называть шарлатанскими, потому что так даже не было доказательной медицины. Поэтому каждый врач, он, исходя из своего маленького опыта, создавал какую-то теорию. Ну, например, он дал 5 людям, значит, пучок какой-нибудь травы, и из них 2 выздоровели. И он думает, боже мой, эта трава помогает, значит, от чумы. И дальше ходит об этом говорит. Таких гипотез было много. Самое мощное описание оставил Даниэль Дефо, который ребенком пережил чуму, лондонскую чуму 667-го, кажется, года, а его старшие родственники ее наблюдали своими глазами, и он через 50 лет написал книжку об этом. И там есть целая глава про то, что происходит, как это выглядит глазами наблюдателя того времени, что на каждом столбе висят какие-то бумажки, чудодейственное средство от чумы, почти все выживают, доктор из Амстердама вылечил 70 человек, а теперь он будет у нас на гастролях на 3 дня и так далее. При том, что мы точно знаем, что это не так, что тогда не умели лечить чуму и не могли ее никак лечить. И Дефо это уже понимал. Дефо понимал, что это все шарлатанство. Но что еще делать? Вот ситуация, в которой, во-первых, ты рискуешь умереть, твои родственники умирают. Чтобы спасти их и себя, ты должен бросить тех, кого ты любишь, и спрятаться где-то на много месяцев в деревне. Дети бросают родителей, а родители детей, а слуги господ. Это вечная такая повторяющаяся тема из описаний чумы. Что распадается семья, потому что все должны спрятаться. И для хорошего, ответственного жителя Флоренции 1348 года или Лондона 1667 года это большая трагедия. И он не знает, что он может сделать. Он может молиться, он может отжиматься, он может есть больше хлеба или меньше хлеба, но ничего его не спасет. И вот в этой ситуации он начинает смотреть куда-нибудь за каким-нибудь ответом на свои вопросы и находит то, что висит на заборе.
Ну, сегодня ответ на наши вопросы вряд ли мы найдем на заборе, хотя кто знает, но некоторые из нас отправляются за ответами в Facebook, в YouTube или на сайты так называемых альтернативных медиа, которые пользуются участием французов относительной популярностью. И с этой точки зрения мне было очень интересно узнать, как пандемию освещали французские редакции «Спутник» и «РТ», которые здесь, во Франции, себя причисляют к этим самым альтернативным СМИ. Мы попросили об этом рассказать Анастасию Кириленко.
«РТ Франс» прославился материалом о том, что американцы увели из-под носа французов маски над коронавирусом. Интересно, что французские СМИ, которые гордятся тем, что они используют условное наклонение, принятое в СМИ, в этот раз эту новость разогнали, то есть подхватили в совершенно твердом наклонении. Вот 50 миллионов масок американцы захватили у Франции. Об этом РТ Франс заявил глава региона Прованс Альпы Лазурный берег Рено Мюзелье. Правда, захватили эти маски не у его региона. И вообще непонятно, кто захватил. Американское посольство заявило, что ничего об этом не известно. То есть это не было американское государство. То есть это такой вот, по крайней мере, сомнительный репортаж. И он как-то очень ложится в канву такой антиамериканской направленности и не выглядит достоверным. На РТ также были передачи о развале европейской солидарности на примере Италии, которой помогла Россия, но не ЕС. «Спутник» разгонял полемику на тему того, что на фоне коронавируса в домах престарелых якобы может быть разрешена эвтаназия со ссылкой на официальный вестник правительственных указов Франции. Вот поскольку РТ Франс подписал конвенцию с Советом по надзору за телерадиовещанием, канал не может прямо распространять фейки, но есть целая градация их репортажей. Это может быть скорее неправда, полуправда, неправда, репортаж на грани фола. Излюбленный прием от «Спутника», например, сообщить, а вот в соцсетях все больше обсуждается то-то. Например, демонстранты из числа желтых жилетов заподозрили, что полиция травит их цианидом. Они обсуждают это в Твиттере, и «Спутник» нам об этом добросовестно сообщает. Исходя из наших с коллегами критериев, это фейк. Даже если кто-то и правда написал в Твиттере об этом, это не избавляет журналиста от задачи проверять информацию. И вот кто-то в соцсетях обсуждает эвтаназию в домах престарелых на фоне коронавируса. Почему бы не сообщить об этом и «Спутнику»? Да? В то же время очевидных фейков о том, что вирус придумал Билл Гейтс, эти СМИ не повторяли.
Ксюша, а как ты считаешь, есть ли вообще смысл бороться с фейками? Я об этом думала и понимаю, что у меня лично нет ответа на этот вопрос. У меня есть ощущение, что во Франции, например, идет большая работа в этом направлении, однако она происходит как будто бы в такой, знаешь, параллельной реальности. То есть фейки в это время продолжают распространяться как раковые клетки. Но, возможно, это дело времени, то есть для того, чтобы научить людей работать с источниками информации и выработать привычку проверять то, что они читают, нужно время, но я до конца так и не знаю, что думать.
Я думаю, что сейчас этому нужно учить в школах, то есть чтобы люди с детства понимали, как распознать манипуляции, чтобы они видели, ага, вот здесь факт подменен мнением, тут некомпетентный источник или отсутствует источник, тут пытаются играть с эмоциями. Но вопрос еще и в повышении уровня доверия к властям, к средствам массовой информации. Для этого, мне кажется, СМИ должны делать больше качественных расследований. А что касается факт-чекинга, я думаю, что да, это некая защита рубежей, чтобы люди, которые сомневаются, колеблются, находятся на грани того, чтобы поверить в теорию заговора, не переходили на ту сторону. Журналист Настя Кириленко, наш сегодняшний специалист по фейкам, говорит, что популярность отделов факт-чекинга в крупных СМИ сейчас только растет.
Очень часто распространяется какая-то полуправда, людям хочется разобраться, что на самом деле случилось. Запреты прямые, видимо, ни к чему не приведут. То есть нужно делать факт-чекинг и публиковать его. Что касается соцсетей, еще 5 лет назад мои коллеги, французские журналисты, были уверены, что соцсети, как интернет, в целом это абсолютное благо. Но в России были, например, колонки на тему того, что интернет уничтожит Путина. И в то же время был уже опыт живого журнала, где «Газпром» распространял проплаченные фейковые сообщения якобы от лица жителей Петербурга, которые радовались строительству «Газпром-сити». Были тролли, боты, была повестка вот, движения «Наши», которая продвигалась также через блоги. В общем, были примеры недобросовестного использования соцсетей, блогов в России. Но также такие примеры были и в других авторитарных режимах. То есть интернет, где, казалось бы, свобода слова почему-то вот не привел автоматически к свержению этих режимов. Но возникли проблемы вот, неправды, там, полуправды и так далее. И получается, что интернет сам по себе неплохой, нехороший, он просто средство распространения как светлых, так и темных идей. Поэтому похоже, что наше будущее – это борьба факт-чекеров с фейками.
А что касается отдельно российской ситуации, Андрей Бабицкий говорит, и я не сомневаюсь, что он прав, что в первую очередь необходимо перестать врать. Возвращаемся к тому, о чем мы говорили в самом начале нашего подкаста. Главное – кризис доверия, нужно сделать так, чтобы это доверие вернуть.
Главный способ улучшить ситуацию – это не врать. Отставной военный, который пишет про мировой заговор ковида у себя во ВКонтакте, он может быть неправ, но вряд ли он виноват. Ну вот он просто такой. А вот люди на ответственных должностях, политических и медицинских, должны просто перестать врать, как дышать, передумывать статистику и так далее. В тот момент, когда люди начнут честно говорить, что происходит, и мы будем видеть, что их слова нашего правительства совпадают с тем, что мы видим своими глазами, то тогда мы, может быть, поверим нашему правительству и в том, что делать. И это самая фундаментальная вещь. Моя позиция, она довольно радикальная, но я совершенно в этом уверен, что фейки сами по себе никогда не являются проблемой. Проблемой является как раз вакуум доверия к официальной экспертизе. И в России эта официальная экспертиза себя дискредитировала полностью. Мы не верим ни одному слову Собянина или Минздрава, или Голикова, или главврача, или кого угодно. И поэтому мы в целом склонны, искать другие объяснения. Мы в целом склонны думать, что они просто хотят заработать на эпидемии, потому что они хотят заработать на всем. Эту репутацию надо изменить. И если и когда эта репутация изменится, мы в целом, мы как жители Москвы и России, будем гораздо меньше верить в фейки.
Наверное, нет одного какого-то простого волшебного способа бороться с коллективными верованиями в заговор. Во Франции сейчас идут споры, нужно ли привлекать к уголовной ответственности тех, кто распространяет такие теории. Есть мнение, что это контрпродуктивно. Если наказывать за это и запрещать, то популярность теории заговора повысится. Это знаменитый эффект Стрейзанд. Но французский борец с теориями заговора Рюди Райштадт считает, что у профильных НКО должна быть легальная возможность подавать в суд на распространителей таких теорий, которые порой могут представлять общественную опасность, приводить к преступлениям. Ведь очень часто эти теории обвинительные. Сторонники теории заговора всегда находят отравителей колодцев.
Спасибо всем, кто нас слушал. Как вам кажется, можно ли бороться с теориями заговора? Если нужно и можно, то как?
Это вопросы, которыми задаемся мы, и мы были бы рады услышать ваше мнение. Пишите нам в соцсетях, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме, ВКонтакте.
Всего вам доброго и До скорой встречи в подкастах РФИ.